Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире продолжение лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Первая часть прозвучала в это же время неделю назад. Завершит этот час нашего вещания программа «Слово патриарха Кирилла».
Оказывается, до тех пор, пока человек не увидит себя, что он не может справиться с самыми простыми, но гадкими вещами. Ну, правда же, гадкими. Когда я завидую, у человека у другого хорошо, а я весь позеленел. Как же это такое у него лучше, чем у меня? Ну, слушайте, это что? И представь себе, это откроется потом. Очень скоро, кстати, откроется. Потому что вся жизнь наша, это что такое? Миг, искорка, и угасла. Мой друг, моя подруга, которой я рассыпаюсь, пробудучи в зелени, и потом откроется, оказывается, что у меня во внутрях-то было. Ой-ой-ой, какой стыд и срам, кстати, не говоря о прочих вещах. Гордость, вот это самомнение, мнение о своей хорошести. Не учи меня, себя учи. Так, попробуй сказать мне, что я плохой, потому что я знаю, что я хороший. Что будет? Вот эта гордыня есть закрытая дверь. И когда я слышу, что мне и разум говорит, ты же дрянь, ты не видишь, гадость такую ты делаешь-то. Когда совесть вопиет, ты что, не чувствуешь? Говорят, а я дверь закрываю от них покрепче, замолчите. И ты, Бог, не стучи мне. Ты мне не нужен. Правда, интересные вещи. Православие что говорит? Очень хорошо в 50-м псалме Давида на славянском языке это сказано так. Сердце сокрушенно, сокрушенное, сокрушение, так? И смиренно Бог не уничижит. Не уничижит, напротив, примет. Обласкает, исцелит, сделает что он? Бог. Вот есть притча в Евангелии. Вообще все Евангелия наполнены притчами. Кстати, вот древний язык, да чего замечательный. Там все притчи, там мифологическое, то есть образное выражение идей. Не то, что мы сейчас, эти, знаете, понятийным языком, всем понятиями, понятиями, общими понятиями, этими абстракциями занимаемся. Там прям живые образы. Живые образы. Посмотрите, какой образ дает Иисус Христос в Евангелии 1. У какого-то богатого человека, у царя, два сына. И младший говорит, дай мне часть, мне имение. Ты же говорил, да? Дай мне мою часть. И я сам буду жить, сам по себе. Это точно мы и есть. И пошел, начал жить сам по себе и взвыл потом, в конце концов. Увидел, что такое жизнь без Бога. То есть жизнь, когда попирается совесть, когда мы не боимся, и не тревожимся, и не страдаем от тех злых дел, которые совершаем. Увидел, и что произошло? И раскаялся. И какой великолепный образ. Пойду я к отцу моему и скажу ему то-то и то-то. И в притче как замечательно изображено. Еще когда этот младший сын был далеко, вы слышите, еще был далеко. То есть вы видите, что такое далеко был? Еще когда только вот намерение, только чувство, только совесть пробудилась. Разум человеческий еще далеко был. Отец уже пошел ему навстречу, бросился, как говорят, на шею, на выю, облобызал его, обнял его, приказал дать лучшую царскую одежду. Вообще устроил пир. Ох, как интересно. В другом месте Христос так и говорит, что Бог и ангелы радуются неизмеримо больше об одном грешнике кающемся, чем, а сколько угодно так называемых праведников. Я прибавляю так называемых, потому что на самом деле, есть ли они такие по существу в полноте праведники, это ничтожное, может быть, их число, а на самом деле большинство это кто? Мнящие себя праведными, то есть мы. Так вот, православие дает ответ на самый важный вопрос нашей жизни. Православие дает аргументы, то есть доказательства, то, что требуется в любой науке, документы, подтверждающие правильность его воззрений. Православие, если хотите, в этом смысле есть настоящая наука. Услышите? Наука. Она соответствует тем основным принципам, на которых строится естествознание. На чем строится естествознание? На чем оно? На фактах. Правда же? Нужны факты. Правильно. Только факты могут дать обоснование теории и на возможности проверки этих фактов. Так ведь? Ну да, так, конечно. Православие что, не дает фактов, да? Сколько их нужно? Потрясающих фактов. Каких? Прежде всего, как мне кажется, это жизнь святых. Во-вторых, это огромное количество того, что именуется чудесами. Это же огромное поразительных причем чудес. В-третьих, сами теоретические предпосылки говорят об этом. Ну, это отдельный разговор. Православие имеет огромнейший фактический материал. Можно ли проверить? Пожалуйста. Не пожалуйста, а только мы и слышим, верующие, когда же мы станем православными? Когда же мы начнем жить по православию? До тех пор, пока мы не будем жить по православным указаниям, мы никогда не узрим Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Только об этом непрерывный призыв. Ну, Боже, ну мне не хочется как-то жить по-православному, вы знаете. Говорят, это трудно. Говорят, трудно. А что трудно, интересно? Мы задумались, а что трудно? Жить по совести, да? Ну, хорошо, действительно сложно, но дуги гнут с терпением, а не вдруг. Все-таки надо, по крайней мере, ступить на этот путь. Мы знаем, история бесконечного множества людей говорит нам, ступи на этот путь, ты придешь, куда стремишься. А под лежачий камень вода не течет. Не течет. Потому и человек может быть не православным, или даже кажется православным, но этот камушек лежит десятки лет, и потом говорит, знаете, я столько лет православный, и никаких изменений в себе не вижу. А как здесь мне один епископ говорит, как ему рабочий один, да, говорит, что вы, столько лет монахи, так и у вас нет даже прозорливости, какие же монахи, представляете? По каким признакам узнают, да? Да, правильность религии. Ну, хорошо. Просто мне хотелось вот сказать в качестве вступительного слова. Я-то думал его продолжить еще часочка на два, но, думаю, нельзя, замучаю вас. Это просто вступительное слово, которое необходимо для того, чтобы мы дальше могли с вами уже разговаривать.
А зачем ходить в храм, разве просто недостаточно верить?
Неужели не понимаем, что храм – это то место, где созданы наиболее благоприятные условия для того, первое, что в конце, когда я освободился от этой суеты, сбросить из головы эту суету, потому что это необходимо. Если я приду в храм с этим возом всякой дряни, то, конечно, проку никакого не будет. Нужно освободиться от суеты. Храм требует этого, от суеты. Во-вторых, время есть там, наше богослужение, слава Богу, несколько часов тянутся. Я могу немножечко подумать, что я делал и как я живу. Третье, мне никто не мешает все-таки помолиться. Ни телевизор, нет искушения ткнуть левой пяткой в правую кнопку телевизора и посмотреть, что там Да, за фильмик идет. Какая часть сериала? Понимаете? Храм в этом отношении – это специально созданное место, наиболее благоприятное для нашего уровня, в котором мы хоть немножко можем прийти, что называется, в себя, посмотреть себя и обратиться с молитвой. Ведь вы же понимаете, без молитвы нет религии. Именно молитвой мы вступаем в общение, в контакт с Богом. И вот здесь храм, как помните в Евангелии, как хорошо сказано, «Дом мой, дом молитвы наречется». Вы слышите? Вот, оказывается, какова ситуация. Вот поэтому, хотя бы поэтому, храм действительно является тем местом, которое никак нельзя забывать. И под видом, под флагом высоких материй, а на самом деле за этими всеми высокими материями что лежит-то? Самая отъявленная леность. Не хочется идти. И больше ничего. И больше ничего. Вот так.
Следующий вопрос. Как приобщить детей к церкви, к вере? Как научить детей уважать старших? Что делать, если ребенок ведет асоциальный образ жизни?
Когда ребенок ведет уже асоциальный образ жизни, значит, вы уже опоздали. Уже опоздали. Надо начинать, конечно, раньше. Гораздо раньше. Это вообще сплошь и рядом вот приходится выслушать вот этот вопрос. Что делать? Причем когда? Когда уже, так называемый, ребенку 12, 13, 14, 15 лет. Я говорю, что вы спрашиваете? Вы уже нажали на курок? Уже. И теперь кричите, ах, пуля летит не туда. Что делать? Как ее поймать? Надо начинать, как говорят, сначала, а не с середины, и тем более не с конца. Надо сначала. Каким это является началом? Первое. Первое. Самое важное. Без чего невозможно. И второе, третье, десятое. Это взяться за себя. Вы хотите воспитать ребенка? А вы воспитаны или нет? Что вы делаете при ребенке? Что вы делаете, как вы ведете? Абсолютно не стесняется осуждать при ребенке, ругать там всех, кого попало при ребенке, напиваться, объедаться при ребенке. Это смотреть телевизор, всякие гадкие программы при ребенке. И потом думать, ах, что ж нам с ребенком делать? Мы все в каке, а хотим, чтобы ребенок был чистеньким. Замечательно как. До тех пор, пока мы сами не возьмемся за себя, бессмысленно говорить о каком-либо воспитании детей. Просто бессмысленно. Потому что мы подрубаем под корень все то, о чем мы говорим. Высокие словеса ребенку говорим, а он смотрит, молчит и все понимает. Ах, мой ребеночек все понимает. Через мгновение, ой, он ничего не понимает, что вы говорите? Понимает или не понимает? У меня голова кругом. Когда мне хочется, надо похвастаться, он все у меня понимает. Когда мне не хочется бороться со своими гадостями, он ничего не видит, он не понимает ничего. Ай-яй-яй, что мы делаем? Это первое. Еще все наши вот эти рассуждения, ахи и охи, о том, как воспитывать детей, будет пустым звуком и мыльными пузырями, которые лопаются и больше ничего не дают. Себя, себя. Мы когда начнем, ведь интересно, вести христианский образ жизни? Честный, нравственный, чистый, чистый. Разве можно при ребенке бессовестность допускать в каким бы ни было отношениях? В плане поведения, в плане отношений к другим людям. Отношение к вещам, вы слышите? К вещам. Вы знаете, как святые отцы, кстати, строго пишут о том, что и к вещам нужно относиться то же самое чисто, не швырком. Ко всему. Вот, оказывается, в чем дело. Второе, что необходимо. Надо детей учить молиться, а не тараторить, а не попугаем быть. Не умиляться, ах, вы на меня смотрите, как хорошо читает. Интересно. Я понимаю, в самом малом возрасте еще ребенок действительно не осознает, да, пусть он наизусть выучит, это очень, очень хорошо. Но надо смотреть и в зависимости от наступающего возраста приучать к молитве, а не учитыванию. Как много мы отнимаем у детей. Ребенок, который научился молиться, это счастливейший человек, которому не страшны будут неприятности, скорби, оскорбления, неудачи. Вы слышите? Он счастливейший человек будет, потому что молитва соединяет душу человеческую с Богом, а Бог есть радость, любовь, твердая основа. Человек, который с Богом привык молитве, он тверд, он понимает, что с ним ничего. Вы слышите? Об этом великолепно пишет Исаак Сирин, что никто и ничто не может прикоснуться к человеку без произволения Божия. А произволение Божие как совершается? Когда я говорю, отойди от меня, Господи. Он отходит и ах! Почему все у нас беды внутренние, я говорю, переживания внешние? Мы Бога отбрасываем в сторону. Нам не нужен Бог. Мне надо вот это, а я чувствую, а это не по совести, это не по западен. Отойди, Господи. Приучение к молитве – это одно из необходимейших условий. Хватит, знаете ли, превращать детей в попугаев. Или в магнитофон, еще лучше. Завели и читают молитвы. Пусть он читает. Говорят, что у буддистов, то есть не говорят, а так есть, они на крылья ветряной мельницы навешивают эти свои мантры, эти молитвы. И так хорошо, вы знаете, ветер веет, мельница крутится, молитовка течет. Ну, правда же, великолепно. Все, что еще, и не придумаешь. Но для них-то это понятно, у них нет веры в личного Бога. А для нас, какой стыд и срам, когда мы не приучаем детей к молитве. Вот это второе совершенно необходимо. И, может быть, третий момент, конечно, очень важный, то же самое. Это научить поведению. Учить надо правильному поведению, правильному отношению. Если хотите, культуре даже. Культуре поведения. Это очень важно. Посмотрите, Брянчанинов пишет пятый том сочинения «Приношение современному монашеству». Слышите? Ну как? Здорово. А с чего начинает? О внешнем поведении монахов. Внешнее поведение дисциплинирует человека, человеческий дух, что в высшей степени важно для правильной христианской жизни. Ну, хватит, трех достаточно. А то все расскажу, и тогда ничего не останется. Вы будете знать столько же, сколько профессора, правда? И возгордитесь. Беда будет.
Следующий вопрос. В деревне бабушка заговаривает с молитвой различные заболевания. Как смотрит церковь на обращение к такой целительнице? Бабушка верующая ходит в церковь.
Не только бабушка. Что там бабушка ходит в церковь? Апостол Павел пишет, что сам сатана может явиться в образе ангела светла. Надо же понять. Вот только что же мы говорили о хождении в церковь и о молитве. О молитве. Дело-то в том, что само по себе хождение в церковь, если человек при этом идет в церковь не для покаяния, не для оставления своих бессовестных дел, не для того, чтобы, Господи, помоги мне начать правильную жизнь, если он ходит не для этого, а по обычаю, сегодня праздник, а ну, надо сходить, или в воскресенье. Никакого проку от этого хождения не будет. Хоть 1000 лет ходи. Хоть 1000 лет. Пришел, помечтал, помечтала, повздорили там в мысли с кем угодно там, позавидовали, поосудили. Глядишь, службочка и прошла. Слава тебе, Господи! В церкви побыл, совесть успокоена. А чем занимался в церкви? Чем занимался-то в церкви? Ты в церкви был? Когда Василия Блаженного спросили, много в церкви, в храме народа-то? Помните случай? Он ответил, 2 человека. А храм был полон, полон. А он говорит, 2 человека. Всего 2 человека были в храме. А остальные где? А кто где? Кто на рынке, кто на огороде, кто в доме, кто у соседей, кто угодно. Правда, хотя тело было, правда, в храме. Что проку от этого хождения? Так вот эти бабушки, не прельщайтесь тем, что они ходят в церковь. Это абсолютно ничего не значит. У нас какой-то странный сейчас, сколько подходит, говорит, вы знаете, этот врач православный. Ох, я говорю, да, вы как узнали-то? Ну, он говорит, что он православный. Я говорю, замечательно, ой, как замечательно. Ну, случай изумительный, значит, молитва «Отче наш» стоит вот так, оперся, вот такое все. Там вы спрашиваете, как это, какого вероисповедания? Я православный. А Бога-то веришь? Нет. Это замечательно. Православный, который в Бога не верит. Ну, это же красота, правда же? Такая экзотика, которую не так часто, наверное, встретишь. Первое, значит, нечего обращать внимание на то, что ходит в церковь. А нужно обратить внимание на другое. От кого она получила разрешение, благословение заниматься такими вещами? И не какой-нибудь там, сказать, старец. Знаете, как у нас легко говорят? Старцы говорят. И попробуй, найди, старцы говорят. Как рыбу в море. Поймай, попробуй. Не имеет права, по крайней мере. И никто, ни один действительно искренне верующий священник никогда не благословит заниматься этими вещами. Поэтому все они делают без благословения, вопреки благословению. Ясно? И это очень серьезный момент, когда мы действуем вопреки этому, прекрасно зная, что церковь этого не благословляет, а я делаю. Ведь самое главное, что происходит внутри человека. Я действительно хочу поступать по-божьему? Или я вопреки тому, о чем учит церковь? Что я свое мнение ставлю выше, значит, церкви, да? Церковь, конечно, хуже понимает, чем я. Да? Это что такое? Все эти колдовства, все эти, знаете, шаманства, все эти экстрасенсорика, все эти заговоры, все это решительно отметается церковью. Решительно. Потому что здесь присутствует огромнейшая опасность для человека. А у нас ведь что? Ведь нам, слушайте, очень часто нам никакого Бога не надо. Мне очень важно исцелиться от этого чирья и больше ничего. Бог ли, дьявол ли? Я же верующий, мне все равно. Вот так.
Как вы относитесь к причащению часто, но исповеди раз в месяц?
У Иоанна Лествичника, память которого сегодня церковь отмечает, знаете? Я еще раз вам сказал, это великий, вот действительно великий человек, да. Он говорит, исповедь, ожидание исповеди спасает нас от многих прегрешений. Потому что нам придется священнику говорить. От многих прегрешений. Да, поэтому исповедь очень полезна. Насчет же того, что раз в месяц, конечно, это может быть, но лучше не прибегать, конечно, к этому. Лучше все-таки надо стараться исповедоваться перед каждым причастием. Я же не думаю, чтобы кто-то так уж причащался каждую службу, что ли. Это у нас такие возможности достаточно редкие. Это люди, которые работают, чтобы причащаться даже каждое воскресенье, и то это далеко не всегда возможно. Например, мне рассказывали монахини, еще, знаете, Шамардинова монастыря, того Шамардинова еще, дореволюционного. Да, они говорили, что у них, что-то я не помню, сколько было монахинь, но много. А священник был, правда, один. И говорит, поэтому у нас мы иногда исповедовались даже за неделю до причастия. Они говорили, даже за неделю до причастия, потому что невозможно было. Ну, понятно, это невозможно. Ничего страшного в этом нет. Вопрос-то я понимаю, откуда проистекает. Проистекает он из того, что, мол, ну что, я повторяю то же самое. Одно и то же. Каждый раз. Надо просто знать одну простую вещь. Одно дело покаяние, которое совершает нас внутри, внутри души. И другое дело таинство покаяния. Надо просто знать, что в таинстве покаяния, то есть когда я подхожу, когда встаю даже еще, может быть, на исповеди стою, и когда я в своем уме, в сердце перебираю, что у меня там есть. Так, перебираю, потому что есть возможность и необходимость даже. Во-первых, я вспоминаю все, что, так сказать, ну, многое, что вспоминаю. Раз. Во-вторых, я каюсь уже здесь, перед Богом, слышите? Я уже каюсь перед Богом. Подойдя к священнику, я уже называю только самое главное. Не думайте, что надо писать целые талмуды, дать батюшке почитать, а самому пока сходить на рынок, пока он читает. Надо самое главное только сказать, основное. Здесь скажем то, к чему я веду речь. В таинстве покаяния, то есть когда читается разрешительная молитва, так? Здесь человеку даруется вспомоществующая благодать. Все те, кто искренне с благоговением и с покаянием подходили, священники, все ощущали просто облегчение. Кажется, ничего особенного и не говорил. Сказал такие вещи, ну, простые, может быть, ничего не согрешал такого. Облегчение человек ощущает. Это таинство, а любое таинство дает человеку вспомоществующий дар благодати. Поэтому лучше исповедоваться. Ну, кроме тех случаев, когда, может быть, вдруг человеку по каким-то, я не знаю, может, особым случаям, вдруг ему придется в неделю там, может быть, два раза причаститься перед каким-то, может быть, событием, еще что-то такое, да. А так вообще лучше исповедоваться каждый раз.
Православный христианин должен стремиться к смирению. Как не допустить уныния, отчаяния в вопросе покаяния? А второй вопрос – как избавиться от уныния и самомнения?
Надо понять, что такое смирение. Смирение – это то внутреннее ощущение человека перед лицом видения своих грехов, но самое главное – неспособности справиться, искоренить. Вот, например, как мне бы искоренить зависть? Вот как интересно. Я говорю, все, не буду завидовать. И вдруг увидел, у него лучше машина, чем у меня. Слушайте, кто это вынесет? Ну-ка, покажите мне такого. Да это ж немыслимо. Наградили моего лучшего друга, а не меня. Ну, он, конечно, друг, но я-то знаю, что я-то достойнее. Ну, или, по крайней мере, что нас обоих бы надо, так? А тут что такое? Это немыслимо. Моя душа перенести не может. Вот когда я наблюдаю за собой, когда я вижу, оказывается, что знаю, что это нехорошо. Знаю? Знаю. Ну, а чего ж тогда? А не могу. Вот откуда возникает, что возникает? Познание себя возникает. Вот, оказывается, кто я есть. Вот чем набит мой мешочек-то этот внутренний, который никто не видит. Слышите, чем набит? То есть, не слышите. Я вижу, я знаю, чем набит. Вы не должны знать. Я ни за что никому не расскажу, что у меня. Так? Я начинаю видеть, что во мне есть. Так? Я не могу очистить его. Вот здесь, если человек искренне обращается к Богу, то Господь не только помогает ему бороться с этими вещами, но в конечном счете может вообще исцелить от этого. Одно нужно знать, что это исцеление происходит по мере действительно глубины и искренности моего осознания и моего желания избавиться от этого. Вы слышите? Рукою смирения подаются дары благодати человеку. Все, кто достигали бесстрастия, достигли именно этим, При этом, подходим к главной точке вопроса, при этом, когда человек обращается к Богу с искренней молитвой, то не только никакого уныния не будет, слышите, а напротив будет радость. Господь может дать радость даже, большую, малую, неважно. Господь дает утешение, дает мир человеку, который искренне обращается к Богу. Не может быть уныния. Уныние проистекает, знаете, когда? Знаете, от чего? От гордости, как это я и опять позавидовал. Я же решил не завидовать. Как это я? Как это я не поднял 200 килограмм? Ай-яй-яй. Я же 500 могу, а тут 200 и поднял, да? Вот откуда проистекает уныние. Это надо просто знать от гордыни, глупой гордыни. Вот от чего проистекает уныние. Это надо знать, с этим надо просто бороться. Вот как с врагом, который поступает ко мне и мучает мою душу. И тогда уныние при искреннем покаянии никогда не будет. Будет только облегчение, будет только мир, будет только радость на душе.
Как объяснить неверующему, что поклонение мощам не кощунство?
Вы знаете, одного лютеранина я обращал в православие, знаете как? Нет, он остался лютеранином, конечно, да. Но он мне надоел. Это в Германии было. Он поносил мое православие за то, что мы иконам кланяемся, перед иконами кланяемся. Я, наконец, рассвирепел. Он немец был, да. Я ему говорю, у вас есть фотографии вашей семьи? Да, они любят носить. Я говорю, покажите, пожалуйста. Он полез в карман, достает, я говорю, ну, дает мне, я смотрю с восхищением, говорю, ой, какая у вас жена, какие дети, чудо, чудо. Он, скажу славянское слово, запомните, пожалуйста, славянское, он осклабился. То есть улыбнулся рот до ушей. Это значит осклабился. Хорошее слово. Нравится? Да. И вот тут-то и был ему нанесен смертельный удар. Вот какое коварство увидите у меня. Коварный человек. Я ему говорю, бросьте эту фотографию, растопчите ее ногами. Он чуть ли с кулаками на меня не набросился. Как? Я говорю, а что вы? А почему эту бумажку-то не растоптать-то? Чего вы так? Это же бумага. А вы держите на сердце, в кармане. Да потом, ваша жена что, она святая, что ли? Грешная ведь, правда же? Я говорю, и что, дети вас уж, ваши такие уж ангелочки, да что ли? А, говорю, вот так. Вы даже их почитаете, как на сердце держите. Так, какой у вас благоговение и любовь к этой бумажке, да? А вы хотите, чтобы мы к святым, образы которых святых, относились без благоговения, да? Без почитания, без уважения. Небось, фотографии иногда целуете, да? И мы целуем иконы. И мощи. Вот так о чем дело. Ну, не знаю, православным стал или не стал. Наверное, не стал разбойник, да. Но, по крайней мере, этот случай он запомнит на всю жизнь. Я не сомневаюсь уже. Думаю, так можно разговаривать.
Верно ли утверждение о том, что православие обладает полнотой истины, полнотой знаний о Боге? В Писании употребляется понятие истина и правда. Существует ли с точки зрения богословия различие между этими понятиями?
Когда мы употребляем слово православие, то должны понимать, что здесь присутствует два разных значения. Как очень много в наших же словах есть. Слова, которые имеют много значений. Попробуйте узнать, о какой любви я говорю. Или о какой косе я говорю. Сказал, коса. Ну, какая коса? Думаете, женская, что ли? Да ничего подобного. Да, песчаная. Или которые косят траву. Так и здесь, когда мы говорим православие. Одно дело. то изначальное учение, которое обозначено у нас авторитетом церковных соборов, учением святых отцов. Вот оно. Так? Говорим, православие. Другое дело то, что мы видим в нашей православной жизни. Когда я православный, ну, не дай Бог встретиться с таким православным. Понимаете ли, в чем дело? Одно дело православие, изначально идущее и обозначенное авторитетом, действительно святым авторитетом, и другое дело православие реальное в жизни. В жизни. Это совсем уже другое. К примеру, кстати, обращаясь к тому же предыдущему вопросу, но уже только буду говорить наоборот. Богословы, они все могут. И за, и против. К примеру, кому нужно молиться от пьянства? Ну, давайте, давайте, кричите, все. Не пивай вы чаши! Правильно. Не вздумайте молиться Владимирской иконе Божьей Матери. Ничего не поможет. Понимаете, вот вам православие. А как же, за сотни верст едут. К иконе неупиваемые чаши. Не к Богоматери, нет, нет. Богоматери я могу помолиться перед любой иконой. Нет, к неупиваемой чаши едем. Православие? Прямо не знаю даже. Потому что у нас часто, видите, происходит искажение. Мы переходим грань. Грань переходим. Одно дело почитание мощей, почитание икон. Другое дело, когда мы эти мощи или иконы уже превращаем чуть ли не в идола какого-то. Забываем о том, кому мы молимся. Главное – прикоснуться. Главное – поцеловать. А с какой душой, с чем, об этом даже и не думаем. Я, наверное, в каждой лекции говорю, и меня поносить скоро будут, конечно, что попробуйте вы с этим, с диктофончиком подойдите к очереди, которая стоит к каким-нибудь мощам, и спросите, о чем вы молитесь. И узнаете, о чем там молится. Узнаете, о чем молится. Надеюсь, все понимаете, о чем молится. Исключительно о земных проблемах. Только о земных проблемах. Чтобы не болеть, не страдать, не было скорбей за мужа, за жену, там, за брата, сестру, дочку, сына и так далее. Найдете вы хоть вот из сотни, из тысячи ответов, хоть один, что я вот прошу сейчас вот помолиться этого святого угодника. Так, о чем помолиться? Чтобы избавиться от этой вот зависти. Найдите, попробуйте. Найдите. Ох, как интересно будет. Вы знаете, я прям подскочу даже от восторга. Потому что уверен. Наверное, нет. Господи, помоги мне от зависти избавиться. Помоги мне от тщеславия избавиться. Святой угодник, помолись за меня. Не могу справиться. Тщеславие меня съедает, как змея ядовитая. Помоги мне. Найдете такое? Вот беда какая. Это надо просто понимать, это надо вот знать, и надо, соответственно, корректировать, если хотите, свое сознание. Свое сознание. Внешняя форма и внутреннее содержание могут, ой, как далеко уходить друг от друга.
Алексей Ильич, у меня возник такой жизненный выбор, да, пишет человек. Я хочу удочерить девочку, она сейчас находится в детском доме. Удочерить не получается, потому можно взять опеку, потому что ее мать находится в тюрьме. И пока ее не могут лишить родительских прав. У меня две родных дочери. Я могу и чувствую, что могу принять в нашу семью вот еще ребенка. Муж не против. Что делать? Ведь родная мать может забрать ее потом у меня.
Ой, какие вопросы задаете. Я вот думал, что как только мне дадут звание профессора, так дар прозорливости обеспечен. Ничего подобного, представляете? Или доктора, допустим. Ну, все, а уж заслуженный профессор, тут не только уже прозорливость, а и чудотворение, и все на свете, правда? И вот до сих пор что-то не ощущаю вот действия этих даров в себе. Наверное, они есть уже, наверное, получено. Ну, никак не ощущаю, да.
Может быть, в таком случае только что можно сказать? Может, смотря на сколько лет мать да, там в тюрьме, сколько, может подождать все-таки возвращения ее, чтобы действительно не было такой коллизии серьезной, потому что уже привыкает и ребенок к этой новой семье, и семья к ребенку. И потом расставание с ним, это же может быть трагедия обоюдная. Вот. Может быть, пока просто помогать, временами разрешают же брать в семью, может быть, на какое-то время, там, на праздники хотя бы. Ну, каким-то образом оказывать ну, психологическую там, помощь и другую этому ребенку. Но, может быть, воздержаться до возвращения матери. И уже там тогда уже посмотреть, может быть, даже с ней договориться. Вот таким образом будет благоразумнее. Вот так может быть.
Вы слушали окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Первая часть звучала в нашем эфире неделю назад в это же время.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего Иерея Иоанна, тяжко болящей Иулии, болящей Ларисы, болящей Светланы, болящей Ирины, протоиерея Александра, протоиерея Валерия, Иерея Алексея, Иерея Игоря, Татьяны с очадами, тяжко болящего младенца Матроны, тяжко болящего Василия, болящего Петра, Елены, болящей Татьяны, болящего Георгия, болящего Алексея, Наталии, Вадима, Ирины, Андрея, младенца Ники, младенца Романа, Симеона, Веры с очадами, Алексея, Михаила, Алексея. В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Сегодня особый день для Камчатки и для всей России. Здесь освящен храм, обращенный ликом своим к Тихому океану, как некое свидетельство нашей национальной подлинности, нашей духовной силы. Камчатка связана с подвигами великих равноапостолов земли нашей. И в первую очередь святителя Иннокентия. Когда читаешь о его миссионерских трудах здесь, то поражаешься, как он без всяких дорог и без всяких вертолетов и самолетов передвигался по совершенно безлюдным местам, как голодал, как страдал от холода, как буквально спасали его коряки, тогда еще не православные. И вот удивительно, когда святитель Иннокентий добрался до Паланы, где вчера мы осветили закладной камень в основании храма, то ему очень помог один коряк. Настолько помог, что святитель обратился к светской власти тогдашней России с просьбой дать этому человеку награду. И того удостоили золотой медалью. И когда вручили этому простому человеку, еще не христианину, ту золотую медаль, то он ее не одевал. А когда спросили, почему не одеваешь, то он сказал: я ничего особенного не сделал. Я сделал просто то, что нужно было сделать. Вот эта замечательная история свидетельствует о многом. Она, во-первых, свидетельствует о том, что малые народы Севера, которые вошли в единую семью народов России, по природе своей обладали и, надеюсь, обладают сегодня теми нравственными качествами, которые так сопряжены с христианством. И потому проповедь среди народов Севера была успешной. К сожалению, десятилетия безбожной жизни разрушили эти ростки православия на русском севере и на Дальнем Востоке. И вот сегодня наступает время снова собирать камни, снова созидать то здание, которое начали созидать сотни лет наши благочестивые предки. Когда я первый раз прибыл на Камчатку, то меня все поразило в этом крае. И величественная природа, и народ, и эти просторы удивительные, и богатство. Камчатка не может оставить человека безразличным, если он хоть один раз сюда приехал. Здесь чувствуешь силу и мощь океана, силу нетронутой природы, вулканическую силу. Здесь буквально дышит земля, и каждый может прикоснуться к этому мощному и грозному дыханию. И всякий раз, когда я думал о Камчатке, то непременно вспоминал ростки православной веры здесь, на этой земле. И с благодарением Богу свидетельствовал о подвиге тех священнослужителей, которые здесь трудились. Город, носящий имя Петра и Павла, должен был иметь свой кафедральный собор. Он должен был иметь свое духовное лицо. И сейчас это лицо появилось. Но со строительством храма всегда заканчивается лишь только первый, важный, но первый период в жизни людей. А второй и последующие периоды еще более сложные. Меня сегодня буквально поразили слова апостола Павла, которые были прочитаны во время литургии. Это небольшой отрывок из 6 главы 2 послания к Коринфянам. Так уж совпало, что сегодня это апостольское чтение. Но какие потрясающие слова, потрясающие и ум, и сердце. Апостол спрашивает, какая совместимость между Божьим храмом и идолами? Это пронзительный вопрос. Обращается к нам, людям 21 века, из глубины веков. Из уст апостола Павла. И к камчатцам он обращен в день освящения их кафедрального собора. Какая совместимость Божьего храма с идолами? Не было Божьего храма, и могли жить как язычники. И поклоняться рукотворным богам. Либо искусственно созданным учением, идеологиям, либо богатству, либо власти. Да мало ли чему поклоняется человек. У каждого бывают свои идольские башки. У одного одежда, у другого автомобиль, у третьего мода, у четвертого еще что-то. И ведь поклоняемся так, как не поклоняемся Богу. Отдаем этому измерению жизни все свои силы. Нарушаем часто, чтобы иметь больше, и божеские законы, и человеческие законы. Ни перед чем не останавливаемся. И обидеть слабого можем. И даже жизнь другого человека разрушить, только чтобы была возможность идолу поклоняться, которого сами выдумали, которого нарисовали, как которого создали. Не было храма, и как бы не было греха, и жили в идолопоклонстве. А сегодня каждый из вас должен выйти из храма с этими словами: «Какая совместимость Божьего храма с идолами? Нет такой совместимости». И со освящением храма должна начаться другая жизнь на Камчатке. Идолов нужно изгонять, Богу поклоняться, жить по Божьему закону, делать добро людям, говорить правду, быть честным пред Богом и ближними своими. Кто-то скажет: это так тяжело, это почти невозможно. А ответ очень простой. Он опять-таки содержится в сегодняшнем чтении апостола Павла. Апостол говорит: вы – храмы Божии. Каждый человек является Божьим храмом, потому что внутри божественный образ – бессмертная душа. И Бог дал нам наше тело как храм, как вместилище этой безвечной и бессмертной души, для того, чтобы внутри этого храма совершалось богослужение, чтобы мы жили в общении с Богом, чтобы мы обращались к Нему с молитвой, чтобы мы помнили Его закон. Ну а что же происходит с людьми, которые не хотят всего этого? Кто-то пытается жить по совести. Дай им Бог сил. Но очень трудно без Бога жить по совести. Так много соблазнов, и так много опасностей, и так много заблуждений, что и о совести забыть можно. А когда живем по закону Божьему, когда в сердце есть страх Божий, понимание того, что Бог видит, и Бог может наказать и наказывает, вот тогда человек выстраивается в соответствии с Божьим замыслом. Тогда он начинает жить по Божьему закону, и тогда только и обретает счастье. Кто-то может удивиться и сказать: да нет, счастье – это зарплата. Это опять-таки большой хороший дом, машина, поездки за границу, красивая одежда. Это не так. И те люди, которые достигают всего этого, часто глубоко несчастны. Во-первых, потому что у человека нету предела желаниям. И то, что еще вчера казалось пределом желания, как только достигаешь этого и реализуешь это желание, появляются новые идолы. Вот в этом и опасность идолопоклонства. И они манят человека по пути, который не является путем жизни. И хорошо известно, что очень многие люди счастливы, живут мирной, радостной жизнью. Хотя материально их условия жизни несопоставимы с теми, кто мается под тяжестью своих грехов и своего богатства. Из сказанного не нужно делать вывод о том, что человеку не нужно заботиться о своей жизни, не нужно увеличивать материальных ценностей. Бог нас призвал к тому, чтобы мы трудились, и результатом труда является в том числе и материальный достаток, который Богом благословляется. Но как важно, чтобы этот достаток не становился идолом. А чтобы было так, не забывайте о Божьем храме. И когда голова закружится, и когда ориентиры вдруг потеряете, и когда вдруг почувствуете безысходность, бегите сюда, в Божий храм, потому что здесь идолы отступают. Их здесь нет. Здесь Бог, для которого каждый из нас его чадо, его ребенок, которого он любит. Я верю, что с освящением этого храма мало-помалу начнет меняться в лучшую сторону жизнь на Камчатке. Хотя и за последние 20 лет сделано было очень много. Но это прекрасное место нуждается в каком-то радикальном изменении жизни. И дай Бог, чтобы так и произошло. Чтобы умножалось материальное богатство людей. Становились краше города, лучшие дороги, чтобы люди могли летать и по Камчатке, и до Москвы, не собирая на билеты в течение долгих лет жизни. Дай Бог, чтобы многое менялось. Но все это будет меняться тогда, когда мы изменим свои сердца. Тогда и жизнь будет меняться. Храни вас всех Господь, и Царица Небесная пусть покрывает Камчатку, город Петропавловск и всех вас, ограждая от всякого зла и укрепляя в добрых делах. Аминь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».